Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Симоновский суд Москвы приостановил процесс по делу тяжелобольного экс-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, однако пока он оставлен в тюрьме. Накануне группа общественных деятелей подписалась под поручительство для изменения ему меры пресечения и лечения в специализированной гражданской клинике. Ситуацию обсуждаем с автором этой инициативы, обозревателем «Новых известий» Зоей Световой. Она у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как возникла вот эта инициатива обратиться с поручительством в поддержку Василия Алексаняна?
Ну, эта инициатива родилась из... Это очень, очень просто пришла в голову нескольким людям, и, в частности, мне тоже очень простая вещь. Дело в том, что в Уголовном кодексе существует такая возможность, что человек, находящийся под стражей, может быть может быть отпущен, ему может быть изменена мера пресечения под поручительство каких-то людей, которые за него ходатайствуют. То есть они подписывают специальную форму, в которой говорят, что уверены, что они ручаются, что этот человек не скроется от суда, не будет воздействовать на свидетелей, и что они готовы явиться в суд, чтобы засвидетельствовать эту ситуацию. И в нашей недавней истории было уже такое довольно известное дело российских офицеров Аракчеева и Худякова, которые, как известно, обвинялись в убийстве мирных жителей Чечни, и они были отпущены под поручительство депутата Рогозина, Савельева и, по-моему, Бабурина. Вот эти люди, которые обвинялись, повторяю, в убийстве, находились под подпиской о невыезде. Именно под поручительство.
А считаете ли вы победой сегодняшнее приостановление процесса по делу Алексаняна?
Я не считаю это победой. Потому что, конечно, хорошо, что больного человека не будут таскать каждый день в суд, и он не будет испытывать мучения в суде. Но я считаю, что суд не взял на себя ответственность, судья не взяла на себя смелость исполнить ходатайство адвокатов и изменить Алексаняну меру пресечения и положить его в больницу специализированную, где его могли бы лечить, потому что в тюремной больнице его лечить, он не сможет получать то необходимое лечение, которое ему так нужно. Я воспринимаю это просто как такую своего рода, если хотите, кость, которая брошена гражданскому обществу, которое вот так возбудилось. Вы знаете, что голодовки проходят, что Ходорковский голодает, что еще 10 человек голодает по всей России. Правозащитники пишут письма. И вот, значит, дело приостанавливается, и, казалось бы, это можно было бы сказать, что вот, пожалуйста, вы же хотели, чтобы его не судили, вот его судить не будут. Но мне кажется, что владелец преследует и свои тоже, преследуют какие-то свои цели, потому что Алексаняна не будут водить в суд, значит, журналисты не будут показывать его, и в интернете мы не увидим этих душераздирающих кадров.
Адвокат Василия Алексаняна Елена Львова разъяснила суть сегодняшнего решения Симоновского суда.
Дело приостановлено производством в связи с наличием у него тяжкой болезни. Однако он остается под стражей, и непонятно из решения, гарантирован ли ему перевод в специализированную клинику.
А чьи подписи стоят вот под этим поручительством, которое, я так понял, будет еще дальше расширяться?
Пока стоят подписи 8 человек. Дело в том, что согласилось гораздо больше людей подписать это поручительство, но было довольно мало времени, и просто технически это было трудно произвести. Значит, Борис Акунин подписал это поручительство, Владимир Войнович, Алексей Симонов, Лия Ахиджакова, Инна Чурикова, Михаил Казаков, Алла Гербер. По-моему, я никого не забыла из 8 человек, но было гораздо больше людей, которые были готовы поставить свои подписи и поручиться за Василия Алексаняна.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что накануне группа общественных деятелей подписала поручительство под гарантиями для изменения меры пресечения Василию Алексаняну и помещения его в специализированную гражданскую клинику. Эту ситуацию мы обсуждаем с автором этой инициативы, обозревателем «Новых известий» Зоей Световой, она в нашей студии. Маша Гессен, бывший главный редактор интернет-портала «Политру», также готова поставить свою подпись под этим поручительством. Рада первой победе защиты Алексаняна.
Мы сегодня видели какой-то очень ограниченный успех общественного давления, то, что процесс приостановлен. К сожалению, напрашивается самая циничная интерпретация сегодняшнего решения, что процесс приостановлен, чтобы он просто вот умер не на глазах у людей, а в тюрьме, пока процесс приостановлен. Но это значит, что все, что мы можем делать, да, это продолжать общественную кампанию, но это то, что надо сделать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что поручительство группы общественных деятелей для изменения меры пресечения Василия Алексаняна и помещения его в специализированную гражданскую клинику обсуждаем с автором этой инициативы, журналистом Зоей Световой, она в нашей студии. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Добрый, и Добрый – это моя фамилия, на всякий случай скажу. Я очень надеюсь, что у нас дискуссионный клуб, где каждый вправе высказаться.
Мы вас слушаем.
Мы все прекрасно понимаем, что Алексанян как сообщник еще может быть полезен, а как фигурант практически бесполезен. Вот, но простите меня за мою назойливость, вы не могли бы подсказать, кто бы мог помочь следствию по второму делу в отношении Ходорковского? Ведь мы все прекрасно знаем, что он вор. Скажите, и вы принесете пользу гражданскому обществу. Спасибо.
Но мне кажется, что мы сегодня обсуждаем несколько другую тему. Этот вопрос, который не заслуживает ответа.
Да, тем более, пока еще по Василию Алексаняну нет решения суда, поэтому рано такие расставлять эпитеты. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир и гости студии.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что вот наблюдая за всем этим, вот по телевидению, когда показывают больного человека, значит, привозят в суд, ведут в наручниках, вот. И как бы вот мне такой первый вопрос, значит, как вы думаете, вот Amnesty International, вот куда она смотрит, эта организация? И потом вот, мне кажется, если президент бы своим указом сказал бы, да вот, ну, я по-простому сейчас скажу, да отстаньте вы от него, ну что вы к человеку пристали? И вот мне кажется, все было бы шито и крыто, вот как, мне так кажется, как вам кажется?
Есть не только Amnesty International, есть решение Страсбургского суда по делу Алексаняна.
Да, Страсбургский суд уже, по-моему, уже вынес 4 решения, в которых постановил, что Алексаняна нужно перевести в гражданскую специализированную больницу. Но Россия в нарушении конвенции не исполняет решение Европейского суда. А Amnesty International, по-моему, тоже уже высказывалась на этот счет.
Главный редактор канала RTVI Евгений Киселев, бывший гендиректор каналов НТВ, ТВ-6 и ТВС, также готовы поставить свою подпись под поручительством, сетует на отсутствие в России общественного мнения.
Страна, народ, который не реагирует на такие ситуации с милосердием. Речь не идет сейчас о том, виновен Алексанян, невиновен. Дело ЮКОСа вообще, и Алексаняна в частности, имеет откровенный политический подтекст или не имеет. Речь идет об элементарном милосердии, потому что все наши чиновники обожают вспоминать про доктора Гааза и говорить «спешите делать добро». И господин Рошаль, например, придворный врач, среди них один из первых. Вспомните, господа, что добрый доктор Гааз был врачом тюремной больницы. И когда посетить его заведение пришел император, то первое, что он сделал, там грохнулся перед царем на колени и попросил за старика, который был обречен на скорую смерть в этой самой больнице. И государь-император помиловал его. Как не силятся наши вожди изобразить имперскость и заговорить о том, что Россия опять становится великой державой. Для того, чтобы Россия была великой державой, государи ее, императоры и президенты должны соответствовать. И в том числе по такому параметру, как милосердие. Они начисто лишены милосердия. И вслед за ними восхищенное ими общество.
А кто теперь должен принимать решение о госпитализации Алексаняна?
Создалась какая-то очень странная ситуация. Насколько я знаю, прокурор, государственный обвинитель на этом процессе Власов сказал, что решение о переводе Алексаняна в гражданскую больницу может принять главный врач тюрьмы «Матросская тишина». То есть как бы он оставил вот такую надежду, что если Алексаняну станет совсем плохо и лечение тюремной больницы будет недостаточно, то его вроде бы переведут в больницу. Но, насколько я знаю, адвокаты собираются обжаловать решение Симоновского суда в Мосгорсуде, то есть опять они будут ходатайствовать об изменении меры пресечения. Но это может занять 10 дней, а здесь, по-моему, счет идет на часы, потому что явно, что человек умирает.
Слушаем вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос гости Владимира.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Отказ в медицинской помощи смертельно больному человеку, это вообще-то убийством является, да?
Да, вот. Я с вами согласна.
Такие вещи даже в советские времена были не столь частые. Вот как это может быть в 21 веке, в стране, которая на каждом углу кричит, что она великая, да? Да к тому же еще и демократическая.
Ну, я думаю, что это может быть, потому что мы такое общество, которое спокойно это глотает и которое не протестует против этого. Есть же очень много возможностей протестовать.
Напомните вот историю правозащитников Марченко, Делане, которые также не получали медицинской помощи.
Ну, Марченко, он погиб, он умер в тюрьме из-за того, что он объявил голодовку в защиту политзаключенных. Он держал эту голодовку, по-моему, 4 месяца. После этого он из нее вышел и умер. Но тогда был жив Андрей Дмитриевич Сахаров, слава богу, и история закончилась благополучно, потому что Сахаров был тогда в городе Горьком, и ему позвонил Михаил Сергеевич Горбачев. Сахарову даже специально провели телефон. И Горбачев позвонил Сахарову и сказал: «Андрей Дмитриевич, вы можете возвращаться в Москву». Сахаров сказал: «Да, я вернусь в Москву, но я бы хотел вам сказать, что недавно умер мой друг Анатолий Марченко. Я просил бы вас, чтобы вы отпустили всех политических заключенных». И Горбачев издал указ, и на свободу вышли тысячи политических заключенных. Это было в 86-м году. Нет, в 87-м году, простите.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте. Мнение и вопрос. Если он действительно, Алексанян, так тяжело болен, то по человечеству, конечно, его надо бы отпустить. А вопрос такой. В либеральных СМИ говорят, что он ничего не говорит на допросах, про Ходорковского и Лебедева изображают его таким героем-подпольщиком. А может, он просто не говорит, потому что у них тоже есть что про него сказать. Грешен, не верю в честность ельцинских олигархов.
Ну, сейчас уже распечатано его выступление в интернете в Верховном суде, где он изложил, как его шантажировал следователь Каримов, сказал, что мы вам предоставим лекарства, если вы оговорите ваших бывших начальников.
Да, но это самый типичный прием следователей, когда людей, которых подозревают, которые друзья или коллеги, когда их арестовали, то начинают шантажировать и требовать от них дать показания на другого человека. А поскольку Алексанян болен, то они, значит, шантажируют его здоровье и его жизнью. Поэтому что тут можно сказать? Это как бы очевидная вещь. И дело в том, что я не могу не верить Алексаняну, потому что, вы знаете, такое нельзя ни сыграть, ни придумать, то, что он говорит. Это не спектакль, это правда.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, чья подпись также стоит под поручительством, так объяснил свой поступок.
Я не могу жить дальше в ладу с собственной совестью, если что-то не сделаю для того, чтобы восстановить справедливость по отношению к человеку, осужденному государством, арестованному государству. Меня это не интересует. Я просто надеюсь, что объективные обстоятельства вынудят их быть гуманными.
Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По поводу доктора Эболита Рошаля у меня давно сформировавшееся мнение, аналогичное Киселева. Это во-первых. А по-второму, вот по поводу вы значимость Рогозина, что он за кого-то поручался, вы преувеличиваете, потому что иногда его связывают с тем, что он оппозиционер, классическая оппозиция в Чите сидит, а он в Брюсселе загорает. Спасибо.
Но дело в том, что я привела пример Рогозина просто для того, чтобы сказать, как действует институт поручительства. Рогозин поручился за Аракчеева. Аракчеева освободили из-под стражи, несмотря на то, что Аракчеев обвинялся в убийстве нескольких человек, а Алексанин, как известно, обвиняется в налоговых преступлениях. Поэтому это совершенно разные вещи. Тем более, что он смертельно болен. Но его-то не отпускают.
Да, и сейчас в Государственной Думе не осталось, наверное, депутатов, которые могли бы тоже поставить свою подпись под поручительством.
Да, в Государственной Думе не осталось, но я думаю, что если бы это поручительство, о котором мы сейчас говорим, подписали люди такие известные, как, например, и близкие к власти, такие, например, как Никита Михалков, не знаю, кого еще можно назвать, как Павел Астахов, то, может быть, это поручительство бы больше сыграло, и власть бы прислушалась. Я вообще не понимаю, почему эти люди молчат. Никита Михалков, который недавно снял фильм «12» про суд присяжных, где говорится о милосердии, о сострадании, почему он никак не реагирует на эту ситуацию? Это же позор России, то, что весь мир показывает по телевизору умирающего человека, которому не хотят проявить милосердие.
Слушаю москвича Вадима.
Ну, конечно, такое безобразие может твориться, вот правильно ваши гости говорят, при молчании, можно сказать, из самых известных людей этого общества. Вот Лия Ахеджакова, Михаил Казаков, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, они всегда известны тем, что они не боятся власти и выступают вот в связи с такими, такими безобразиями, которые творит власть. Ну, вот почему вы не обратитесь к другим видным деятелям? Просто надо было обратиться по именам. Вот где Спиваков, например, Гергиев, где Марк Захаров и другие.
Вы знаете, мы обращались к многим людям, но и людям, которые еще с более звучными именами, но я не могу назвать вам имена этих людей, которые отказались по разным соображениям отказались подписаться под этим поручительством. Также я думаю, что люди сами могут решить эту проблему. Например, есть такой человек, как Александр Солженицын, да, который вполне мог бы повлиять на президента Владимира Путина, но, к сожалению, он молчит.
Да, мы наоборот помним пример трехлетней давности, когда группа общественных деятелей и деятелей культуры подписала письмо, добивавшее вот экс-владельцев ЮКОСа, мы тогда их поименно здесь называли.
Да.
И многие потом вошли в президентский состав общественной палаты. Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, попадешь в палачи. Промолчи, промолчи. Песенка такая была. Помните, Тихонов в главной роли Кожемякина играл. Зам председателя правительства. А насчет Михалкова я хочу напомнить, как он 16-летнего пацана, ребенка еще нацболовца, который бросил яйцо, попал он, не попал. Его двое дюжих мужиков держали охранников за руки. А Михалков подошел и на весь мир ударил в лицо лакированным ботиночком. А потом посадили этого парнишку в тюрьму, где этот ребенок просидел несколько лет и получил туберкулез. Как он может что-то там делать, этот Михалков? На нем уже давно негде проб ставить. Спасибо.
Да, песню вы процитировали Александра Галича.
Да, но вы знаете, я здесь хочу сказать, что не нужно как бы ставить на человеке клеймо и говорить, что вот он тогда так плохо поступил, значит, он больше уже не способен на добрые поступки. Я все-таки надеюсь, что найдутся еще люди в России и с более громкими именами, и которые лояльны к власти, и которые все-таки выскажутся в защиту Алексаняна.
Да, уж раз вспомнили травлю Бориса Пастернака, многие, кто травил, участвовал в том собрании, поднял руку, как говорил Галич, они потом раскаялись, в частности, Сергей Смирнов, который вел это собрание, им было неловко за свой поступок. Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, я вот прихожу к выводу, что у нас в России вообще установилось жестокое вот отношение к человеку, оно ведь не только... Оно ведь повсеместно. Взять хотя бы вот студенты в институтах, я вот столкнулся. Преподаватели получают маленькие деньги, так они травят студентов, заставляют их платить дополнительные деньги, ставят им двойки, терроризируют население студенчества, да, что это просто какой-то кошмар. И причем вузы авторитетные, не щадят ни молодежь, ни совершеннолетних детей, уродуют им психику и душу.
Да, вот вы рассчитываете на поддержку молодежи.
Да, я вам могу сказать, что поручительство вот в этом письме и звонки совершали именно, то есть звонили всем людям известным, именитым. Звонила не я, звонили молодые люди. Это была, в общем-то, их инициатива этим заняться.
Слушаем вопрос от Валентина Николаевича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, значит, знаете, у меня скорее реплика, чем вопрос. Вот, значит, вот в свое время Гаагский суд не дал провести операцию Милошевичу. И, в общем-то, демократичная и милостивая, и вообще во всех, так сказать, положительных обозначениях Европа проглотила это. Ни один правозащитник там не выступил в защиту Милошевича. Здесь, безусловно, присоедините мой голос за освобождение вот этого осужденного. Я хочу его освободить.
Спасибо.
Может, есть смысл в интернете повесить, как когда-то в защиту Манана Сломазяна подписывались все.
Да, в интернете уже размещены такие письма, которые каждый желающий может посылать. Это, по-моему, на сайте ХРУОРГ, права человека. Каждый желающий может послать письма в Генпрокуратуру, в суд, то есть выразить свое отношение к этой ситуации. Еще мы говорили про молодых. В ЖЖ очень большая дискуссия в живом журнале по поводу Алексаняна. Там были вывешены списки, как было написано в кавычках, палачей, да, то есть тех, кто его не отпускает, тех, кто виновен в том, что это имеется в виду судья, прокурор, который этим делом занимается.
Да, вот, кстати, в ответ на реплику нашего первого слушателя, сами экс-владельцы ЮКС, в частности, Платон Лебедев, они разрешили Василию Алексаняну подписать все вот требуемые бумаги, лишь бы он...
Ну,
попал
да.
в больницу.
Ну, Платон Лебедев, да, просто потому что я думаю, что он сидит в тюрьме, он просто больше ничего другого сделать не может. Он просто как бы очень жалеет Алексаняна.
Да, и Михаил Ходорковский не намерен прекращать голодовку до тех пор, пока не решится этот вопрос.
Но дело в том, что Михаил Ходорковский, там же разница во времени с Читой, он просто, насколько я понимаю, сегодня еще не знал о решении Симоновского суда. Так что мы не знаем, мы завтра узнаем его решение, будет ли он продолжать голодовку или нет. Раньше он говорил, что пока Алексаняна не положат в больницу, в гражданскую, он голодовку не остановит.
Напомню, что накануне группа общественных деятелей подписалась под поручительством для изменения меры пресечения Василия Алексаняна и помещения его на лечение в специализированную гражданскую клинику. Ситуацию мы обсуждаем с автором этой инициативы, с журналистом Зоей Световой, она в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. На юго-востоке Москвы убит гражданин Киргизии. По сообщению Интерфакса, погибшему было нанесено более 30 ножевых ранений. О других подробностях не сообщается, ведется следствие. Суд в Москве в среду приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, но отказался перевести тяжело больного подсудимого в специализированную клинику. Его будут лечить в больнице следственного изолятора «Матросская тишина». В редакции газеты «Новый Петербург» в среду прошли обыски, изъяты компьютеры. В Москве в среду вечером убит президент Московской гильдии рынков и ярмарок Евгений Чевелихин. Предприниматель был убит у своего дома на Ленинградском проспекте выстрелом в голову. На территории Чечни действует более 400 боевиков. Такие данные привел в среду замминистра внутренних дел России Аркадий Еделев. Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. Дата выборов была назначена в среду после того, как президент Джорджо Наполитано объявил о роспуске парламента. Политический кризис в Италии разразился после того, как парламент выразил недоверие премьер-министру Романо Проди. Представитель Белого дома заявил, что использование при допросах подозреваемых в терроризме погружения в воду не противоречило закону и помогло спасти жизни американцев. Директор ЦРУ Майкл Хейден во вторник впервые публично признал использование этого метода вскоре после событий 11 сентября 2001 года. Подписание политического соглашения между Евросоюзом и Сербией, которое было запланировано на четверг, отложено. По словам представителя ЕС Олли Рена, это связано с резко негативной позицией ряда политиков в Белграде.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что накануне группа общественных деятелей подписалась под поручительством для изменения меры пресечения Василию Алексаняну и помещения в специализированную гражданскую клинику. Эту ситуацию мы обсуждаем с автором этой инициативы, журналистом Зоей Световой, она в нашей студии. Член общественной палаты Алла Гербер, президент фонда «Холокост», чья подпись также стоит под поручительством, изложил позицию его авторов.
Мне показалось, что мой голос может сыграть какую-то роль, потому что человек совершенно незаконно страдает, незаконно мучается. Просто, по-моему, это акт какого-то варварства по отношению к живому, боюсь сказать, трупу. Это было бы просто немилосердно с моей стороны. Я все-таки верю, что если его выпустят на лечение, то он выздоровеет и сможет отстаивать свои права в полный голос. Я не единственная. Очень многие, я знаю, подписались под этим документом. Я думаю, что нас услышат. Если сейчас это как-то непонятно, что вроде уголовное дело прекращено, но он находится, тем не менее, в больнице СИЗО, то я думаю, что будет сделан следующий шаг, и его отпустят, и он будет лечиться. Я просто в этом уверена. Я уверена не в том, что вот эта акция милосердия, в которой приняли участие многие достойные люди, это какой-то наш вклад не только в жизнь Алексаняна, но и в жизнь вообще всей нашей страны. Потому что добро, оно не пропадает.
Кто, по-вашему, мог бы проявить мужество и вмешаться в эту ситуацию?
Я думаю, что самым простым способом, самым единственным, кто мог бы и в чьей власти находился Алексанян, это судья Симоновского суда, который это дело рассматривал. Знаете, мне всегда странно, чем вот рискует эта судья? Почему? Она же юрист, да я думаю, профессионал. Она же видит, что человека нужно отпустить не на свободу, а нужно ему изменить меру пресечения под подписку о невыезде, чтобы он мог лечиться. Причем, подчеркиваю, он будет лечиться в больнице под конвоем. То есть очевидно, что он никуда не убежит. Она же, извините меня, как попугай, повторяет эту статью Уголовного кодекса. Мы не можем ему изменить меру пресечения, потому что он скроется от суда, он может повлиять на свидетелей и будет воспрепятствовать работе суда.
Ну, у всех перед глазами примеры судьи Кудешкиной, судьи Пашина, которых лишили профессии.
Ну, понимаете, но как же эта судья, она потом будет всю жизнь мучиться, ей будут сны плохие сниться, а так она, может быть, потеряет работу, но судьей она будет работать с кем-то другим. В юридическом мире много других специальностей, но зато она сохранит свою совесть и душу.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, чья подпись также стоит под поручительством, намерен продолжать борьбу.
Администрация Путина уже давно объявила ЮКОС и его сотрудников зоной свободной охоты. Я имею в виду свободу от закона и так далее. И здесь стоит вопрос так. Либо ты сдаешься и делаешь то, что хотят власти, либо ты получаешь по полной программе. Это верно в отношении Бахминой, это верно в отношении нашего сегодняшнего героя. Сам по себе факт приостановки процесса и получения справки из тюремной больницы о том, что он онкологически больной, это некая уступка. Но обвинение на уступки не пошло, оно оставило его под арестом. И ситуация может поменяться только через какое-то время после того, как произойдет смена президента.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы видим, что налицо просто явная казнь человека, виновность которого не доказана. Второе, сопоставление с Милошевичем абсолютно неправомерно, потому что за Милошевичем тысячи человеческих жертв. Третье, за нашими властями народа нет, народ под ними, и власти попирают народ. Но, к сожалению, народ не понимает, что в любой момент любой из них может стать такой же жертвой, как стал Алексанян, Юксусы и огромное количество других людей, которых мы просто не знаем. Спасибо.
Вы знаете, меня в этой ситуации еще вот что беспокоит. Я все время задаю себе такой вопрос. Неужели мы все хуже автомобилистов? Вы помните историю с Олегом Щербицким, которого обвиняли в том, что он наехал на губернатора
Евдокимова.
И потом автомобилисты за него вступились, и, насколько я помню, то его освободили. Значит, автомобилисты за него вступились, власть увидела, что ей будет выгодно, и тогда Анатолий Кучерена поехал туда и как бы возглавил этот протест. Но неужели юристы не могут вступиться за своего коллегу, за своего юриста? Неужели врачи не могут обратиться, например, к врачу, главному врачу ФСИНа, тюремного ведомства, и сказать ему, ну что же вы делаете?
Ну, участь Светланы Бахминой уже была примером, что ее коллеги не вступились, хотя она была заложницей практически.
Да, я согласна.
Своих начальников, там, Гололобова, которых объявили в розыск. Вот и все. Как только их поймают, если их арестуют, то ее отпустят. Это все же шито белыми нитками.
Ну да, но дело в том, что нужно когда-то начинать. Просто сейчас такая ситуация, ведь борьба за Алексаняна, это, извините меня, не просто борьба за конкретного человека, это борьба за будущее того государства, той страны, в которой мы живем. Потому что не только Алексанян находится в такой ситуации, находятся сотни тысяч людей, про которых мы просто не знаем.
Да, может, это, кстати, привлечет внимание к ситуации с больными заключенными.
Да, с больными и с ВИЧ-инфицированными.
Слушаю москвичку Анастасию.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я как раз вот об этом и хотела вам сейчас сказать. Вот жду, когда мне разрешат это сказать. По-человечески, вот я сочувствую, вот этот Василий находится в бедственном положении. А, в общем-то, лежачего не бьют, лежачему помогают. И что вот вы сейчас начали вот этот разговор. Ведь те люди, которые находятся в местах лишения, их, в общем-то, должны назначение перевоспитывать, а не лишать их жизни. А вот те условия содержания, методы дознания, то, что там не совсем такая пища нормальная для молодых, там же в основном молодежь содержится сейчас. Все пагубно влияет на здоровье, и я вам это хочу сказать не голословно. Сейчас у нас свирепствует туберкулез, и в Мытищах находится туберкулезная больница, она переполнена теми несчастными людьми, которых актируют из тюрьмы, и они там находятся в таком бедственном положении. И поэтому, если сейчас говорят, что наше государство такое богатое, у него такие есть возможности, ну что же к нам, к людям, вот к россиянам так государство относится?
Да, вот в курсе, например, Владимир Петрович Лукин этой ситуации.
А, Владимир Петрович Лукин, конечно же, в курсе, и Элла Панфилова делала заявление. Но вы знаете, что мне кажется, что да, они сделали заявление. Владимир Лукин тоже написал письмо, я не знаю, кому, генеральному прокурору, еще кому-то, но мне кажется, что он должен просто каждую минуту этим делом заниматься, и он должен дальше долбить и требовать, чтобы было выполнено решение Европейского суда, чтобы выполнено, чтобы свершилось милосердие, чтобы человека положили в больницу. А если это не происходит, мне кажется, что Владимир Лукин должен просто уйти со своего поста, как в свое время ушел, как вы помните, Сергей Адамович Ковалев, когда он был уполномочен по правам человека, по-моему, да, и когда была первая война в Чечне. И он просто хлопнул дверью и ушел. Потому что, в конце концов, ну, нужно какой-то, ну, просто протестовать против этого. Если ты омбудсмен, и тебя не слушают, то зачем тогда все это? Это просто как-то дискредитирует эту профессию.
Слушаю москвича Максима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я боюсь, что проблема в том, что люди, которые сейчас решают судьбу, они совершенно другими категориями. В частности, те, кто технически принимает решения, у них как бы рамки добра и зла тут не принимают участие. принимают какие-то руководящие, там, скажем так, руководящие пожелания.
Да.
Ну, я согласна с вами, что эти люди не мыслят категориями добра и зла, у них какие-то свои категории, но мне, честно говоря, наплевать, какими категориями они мыслят. Я думаю, что мы с вами мыслим категориями добра и зла, и поэтому, если мы живем в этой стране, то мы должны заставить этих людей, показать им, что мы неравнодушны к тому, что происходит, и что если есть закон, если есть какие-то возможности законные, если есть, опять же, повторюсь, решение Европейского суда, если кто не знает, то решение Европейского суда, согласно Конституции, оно просто необходимо к исполнению на территории Российской Федерации. Значит, давайте соблюдайте законы.
Писатель-тележурналист Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» также готова поставить свою подпись под поручительством, требует немедленного вмешательства в ситуацию.
Есть ситуация, арестовывают человека, ставят ему смертельный диагноз. Говорят, если ты хочешь жить, следователь Каримов говорит, дай показания против Ходорковского и выйдешь на свободу. На мой взгляд, это не ситуация правосудия. Это ситуация не 21 века, это ситуация 14 века. Существует ситуация, посредством которой некоторое количество нефти было отнято от Ходорковского и передано господину Тимченко, близкому другу президента Путина, на экспорт. К правосудию это имеет приблизительно то же отношение, как если бы вы отобрали у человека кошелек, положили в собственный карман, а потом стали объяснять. Вы знаете, это, наверное, потому что он не платил алименты. Вот платил этот человек алименты или нет, это не имеет никакого отношения к правосудию. Это называется грабеж, как бы это ни было оформлено.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что это самая обыкновенная российская история? Ну, вспомним Ахматова, например. «Любит-любит кровушку русская земля» и Лермонтов. «И вы, мундиры голубые, ты послушный им народ». Ведь ничего же за столетие по этой части в России не изменилось. Благодарю вас.
Ну, ничего не изменилось, но мы живем сегодня в этой ситуации, значит, нужно попробовать изменить ситуацию, которая происходит. Вы хотите жить в тоталитарном государстве? Я, например, не хочу.
Слушаем радиослушателя Георгия из Жигулевска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Поклонник ваш, вот звоню уже какой раз. Спасибо, что даете такую возможность. У меня вопрос к гостю программы. Скажите, пожалуйста, у нас надвигаются, хотим мы того или не хотим, выборы. У нас есть какая-то возможность проявить свой протест, о котором вы говорите в своем интервью? Потому что просто дома сидеть – это то же самое равнодушие, которое мы часто проявляем. Может быть, прийти и взорвать бюллетень, за ЛДПР проголосовать, хоть что-то. Спасибо.
Ну, конечно, вы можете прийти, порвать бюллетень, проголосовать за ЛДПР, но я боюсь, что это Василию Алексаняну никак не поможет.
Сегодня вот многие из тех, чьи подписи стоят под поручительством, участвовали в ходорковских чтениях, и туда пришел Михаил Касьянов, который в свое время пострадал, как все считают, за то, что вступился за экс-владельцев ЮКОСа. Вот если бы он участвовал в выборах, тогда можно было бы, голосуя на них, выразить свой протест.
Да, я думаю, что это можно было бы таким образом выразить свой протест, потому что это был бы, ну, в общем-то, достойный кандидат, в отличие от тех кандидатов, которые есть. Но я думаю, что здесь, может быть, имело бы смысл как-то попробовать достучаться, может быть, до Дмитрия Медведева, чтобы как-то узнать его мнение. Я знаю, что коммунисты сегодня какое-то обращение сделали. Только я, честно говоря, не знаю, кому, генеральному прокурору. То есть они тоже как-то возмутились ситуацией, которая происходит. У нас еще есть другие кандидаты, но другие кандидаты никак себя не проявили.
Да, но Дмитрий Медведев отчасти сделал свою карьеру на деле ЮКОСа, потому что благодаря этому ушел в отставку Александр Волошин, а Дмитрий Медведев занял место главы администрации президента. Так что было бы нелогично, если бы он рубил сук, на котором...
Да, но дело здесь, мне кажется, не в ЮКОСе, а дело просто в элементарном милосердии к человеку, потому что я слышала, как Алексанян сказал, ну, он был ужасно удивлен, мне кажется, он ждал, что его в больницу отправят. И он сказал, ну, я остаюсь в тюрьме, а он хотел, по-моему, увидеть своего сына, которому 5 лет. Вот, поэтому, мне кажется, здесь дело не в ЮКС. Ну, при чем тут ЮКС? Это умирающий человек. Был ли он топ-менеджером ЮКОСа или не был бы он? Но неужели у наших политиков нет ни грана милосердия?
Слушаем москвичку Людмилу Петровну.
Ой, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно вам задать вопрос? Вот скажите, вот ваша ведущая, она уверена в том, что Алексеян не виноват?
Наши гости, Зоя Светова, журналист, уверена, что он не то, что не виноват.
Вы знаете, что дело же не в этом, виноват он или не виноват. Речь идет о том, не о том, чтобы человека избавить от уголовного преследования или от уголовной ответственности. Я же не призываю к тому, чтобы его вообще освободить, закрыть его дело и отправить его куда-нибудь на Канары. Я говорю о том, что этому человек смертельно болен, и что его нужно положить в больницу и лечить. А в условиях тюремной больницы я уверена, что он никакого лечения не получит. Вот в чем дело.
Да, тут парадоксальная позиция стороны обвинения. Они говорят, что они придерживаются только медицинских характеристик, а сами все время настаивают на его сохранении под стражей.
Да, но мне кажется, здесь может быть какая-то вещь, я не уверена, но мне кажется, здесь вот что. Если, например, его сейчас положить в гражданскую больницу, и врачи начнут его лечить, может быть, они поймут, что его раньше-то никак не лечили. А ведь нас все время уверяет Федеральная служба исполнения наказания, что он получал в тюрьме, в тюремной больнице Матросской тишины полноценное лечение. Понимаете, в чем дело? То есть как бы в тюрьме это закрытая вещь, и тюремная больница чрезвычайно закрытое учреждение. Мы же не знаем, что там происходит. Он говорит, что его не лечат, а они говорят, что они его лечат. Так кому мы можем верить? Но я почему-то верю Алексаняну. Вот опыт мне подсказывает, что Алексанян не врет, потому что он стоит на краю могилы. А извините меня, прокурор Власов, слава богу, жив и здоров.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу спросить гостя. Скажите, пожалуйста, чем объясняется вот та корпоративность вокруг имени Алексаняна по его защите и хотя бы какого-то частичного освобождения? Эта корпоративность носит чисто этнический характер.
Ну, вы знаете, что я не понимаю, в чем тут этнический характер корпоративный? Насколько я... Тут нет, если, ну, Алексанян, по-моему, армянин, я еврейка, наполовину русская, поэтому другие подписавшие письма, они... Среди них, по-моему, я не знаю, есть ли среди них армяне. Вообще это не разговор, это бред какой-то, простите меня.
Слушаю москвича Владимира Александровича.
А вам не кажется, что все это происходит потому... что показания, если состоится суд, то показания этого больного, вот, человека, могут быть использованы против Ходорковского.
Ну, вы знаете, что это, что значит все это происходит потому? Показания этого человека не могут быть использованы против Ходорковского, что он показания не дает против Ходорковского. Он же об этом и говорит, что от него требуют, а он не дает никаких показаний, потому что он считает, что Ходорковский не виноват, да и он не признает себя виновным. Так что, о чем вы говорите, я не очень понимаю.
Писатель Борис Акунин, чья подпись также стоит под поручительством, исходит из гуманистических соображений.
Нужно, чтобы этого человека начали, наконец, лечить в нормальных условиях. Все остальное второстепенное, хотя тоже очень важно. Я имею в виду общественную ситуацию, которая сложилась вокруг этого дела, я думаю, не будет преувеличением назвать ее общественным кризисом. Меня давно уже не удивляет аморальность поведения наших властей. Например, потребовать от тяжело больного человека дать показания в обмен на лечение, ну, в порядке вещей. Но я не устаю удивляться какой-то чудовищной тупости. Как можно не видеть, что для огромного большинства людей экономическая и юридическая суть вопроса уже не имеет никакого значения. Когда ты видишь страдающего, тяжело больного человека, которому отказывают в помощи, ты забываешь обо всем остальном. Ты видишь человеческую трагедию. То есть, чем дальше продолжается эта история, тем у большего количества людей наступает реакция отторжения по отношению к собственному государству. Надеюсь, что его завтра отпустят. Ну, посмотрим.
Ну вот писатель сказал все то, что нужно было сказать. Тут, по-моему, и нечего добавить. И вот мне лично, например, ну, честно говоря, мне совершенно наплевать, украл Алексанян какие-то там деньги, не украл он деньги, в чем-то он виновен или не виновен. Это сейчас не важно. Это человек, который страдает, которого нужно лечить. И лечить его нужно немедленно, прямо вот сейчас, в данную секунду.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, мне кажется, вот тут некоторые какие-то слова, они довольно противные. Вот типа аморальность. Ну какая аморальность? Ну давайте будем говорить прямо. Это фашизм. И, честно говоря, меня лично он не удивляет. глядя вот на эти, извиняюсь, лица, все этих Путиных, всех этих Сечиных, я, в общем-то, к ним именно так всегда и относился. Они, очевидно, боятся его выпустить за пределы страны, ну, потому что, ну, почему, потому что понятно. У меня вопрос только один. Мы чего-нибудь можем там, хоть кровь какую-то там сдать или еще что-нибудь? Ну, подумайте, может быть, все-таки нас много. Спасибо.
Спасибо большое. Но кровь пока Алексанину, по-моему, не нужна. По-моему, они никто не заявлял о том, что ему нужна... Что...
Так и нет врачебной помощи.
Да,
поэтому...
нет врачебной помощи.
Этот скрывается медик «Матросской тишины», ни разу на экране не появлялся.
Но я думаю, что людей много, и кто-то, наверное, придумает какую-то еще. Мне кажется, здесь должны быть какие-то такие в хорошем смысле точечные удары. То есть люди должны выбирать какие-то возможности воздействовать. Если каждый из вас будет рассказывать другому о том, что происходит, если будет все больше неравнодушных в стране, то, по-моему, то постепенно как-то ситуация будет меняться.
Слушаем. Вопрос из Белгородской области от радиослушателя Александра.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Нас телевидение приучило к телефонному голосованию бездарных артистов. Почему правозащитники и другие честные организации не приучают нас к телефонному голосованию и мнению? Спасибо.
Есть ли у вас на сайте такие возможности?
Ну, на сайте, по-моему, права человека у них нет таких возможностей. Дело в том, что у правозащитников очень мало возможностей, у телевидения гораздо больше. У нас в России, по-моему, нет ни одной правозащитного телевидения или правозащитного радио, поэтому...
Даже не говоря уже о телефонном голосовании, вчера обсуждали, что Михаил Касьянов собрал 2,5 миллиона подписей реальных людей.
Да.
Там нашли 213 поддельных. И на этом основании забраковали 2 миллиона, после чего же говорить о телефонном голосовании.
Да, ну, конечно, было бы хорошо, если бы был такой телефон, куда люди могли бы позвонить и выразить бы свой протест, и потом, чтобы эти телефонные звонки прямиком в Кремль шли. Это было бы прекрасно. Ну, можно, наверное, звонить в ведомство Юрия Калинина и обращаться к врачу. Если, например, люди будут звонить, вот это хорошая, по-моему, идея, ведомство Юрия Калинина, и требовать к ответу главного врача тюремного и спрашивать его, когда же вы отправите Алексаняна в гражданскую больницу. Может быть, им это надоест, они его отправят?
Да, требует своеобразного какого-то бюллетеня о его здоровье.
Да, да, действительно. Если будут как бы контроля требовать, потому что вся же проблема в том, что нет общественного контроля над этими закрытыми учреждениями.
Слушаю москвичку Тамару Ивановну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня распирает, просто распирает. Как вы смеете говорить нам, 142 миллиона народу, на краю гибели, на краю смерти?
Ну вот, Тамара Ивановна, судя по всему, одна из тех телезрительниц, которые... лишены достоверной информации из Симоновского суда.
Нет, но я думаю, что Тамара Ивановна хотела сказать о том, что в России плохо простым людям, которые, наверное, которые тяжело живут. Это правда, действительно. Но давайте, если мы поможем одному человеку, то дальше будем помогать другим.
Да, и Тамара Ивановна, очевидно, не в курсе, что концерн ЮКОС оказывал очень большую благотворительную помощь, которая вся прекратилась после осуждения Ходорковского и Лебедева.
Да.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте, у меня только один маленький вопрос, это уже пожелание. Вслед за Тамарой, вот этой женщиной, которая звонила, и вот ваше такое пожелание, чтобы действительно улучшить условия не только одному больному, дай бог, чтобы ему было лучше в условиях больницы. Но у меня такой вот маленький вопрос. Будут ли сохранены гарантии его жизненной безопасности, чтобы его не убили, потому что это носитель информации.
Но вы знаете, что значит его не убили? Он умирает, его уже практически убили, поэтому ваш вопрос, мне кажется, неправомочен.
Ну, наверное, радиослушательство интересует, как-то в поручительстве вот эта тема указана, что он даже в гражданской клинике будет находиться в безопасности.
Ну, в гражданской клинике он будет находиться под конвоем, поэтому я не знаю, кто придет туда и его убьет. Это мне непонятен вопрос.
Слушаю москвичку Наталью.
Вы знаете, мне кажется, что... Алло?
Доброй ночи.
Я два вопроса. Что вы думаете об обращении Ходорковского из узилища и о том, в каких условиях содержатся три наших, в общем-то, военнопленных, которые на оккупанта, в честь которого наши мытари собирают в пользу оккупантов налоги, сидят сейчас. Я, вы знаете, о ком я говорю?
Очевидно, имеется в виду, что скоро начнется слушание по делу о покушении на Анатолия Борисовича Чубайса. Мы специальную передачу этому посвятим, пока идет подбор присяжных. Угу. Подводя итог нашему разговору с Зоей Световой, каковы могли быть дальнейшие шаги после вот сбора подписей под этим поручительством?
Я думаю, что было бы очень важно, что как можно больше людей, известных людей и неизвестных людей, которые бы согласились подписаться под поручительством об освобождении Алексаняна под подписку о невыезде. И это будет очень важно, потому что, как уже я сказала, адвокат обжалует решение суда Симоновского в Мосгорсуде и будет опять же заявлять ходатайство об изменении меры пресечения. Если предположить, что к этому ходатайству будет приложено поручительство, ну, я не знаю, там, скольких человек мы можем предположить, тысячи, двух тысяч, ну, или хотя бы нескольких сотен, то я думаю, что все-таки суд должен отпустить его, потому что если он куда-то убежит, то все эти люди вместо него сядут в тюрьму.
Да, но вдруг наш слушает депутат Государственной Думы, как и делается это поручительство, в простой письменной форме?
Да, в простой письменной форме адвокату нужно просто отправить это поручительство, принести адвокату и отдать ему в руки. И адвокат будет использовать это в своей работе.
Напомню, что адвокат Василия Алексаняна Елена Львова, она выступала в нашей программе. Напомню, что сегодня Симоновский суд Москвы приостановил процесс по делу тяжелобольного экс-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна. Однако пока он оставлен в тюрьме. А накануне группа общественных деятелей подписалась под поручительством для изменения ему меры пресечения и помещения ее в специальную гражданскую клинику. Ситуацию мы обсуждали с автором этой инициативы, журналистом Зоей Световой. Она была в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.